Времена судей. Глава 25. Уклонение израильтян выдало поклонство и обращение их к Богу во время постигавших их бедствий. Девора и Варак. По смерти Иисуса Навина израильтяне остались без вождя. Настал период, когда вполне должно было осуществиться то богоправление, которое лежало в основе Моисеева законодательства о государственном управлении израильского народа. Каждое колено должно было управляться своими собственными старейшинами, с отдельным князем или начальником колена во главе и связующим звеном для них, кроме естественного родства и общих исторических воспоминаний, должна была служить их общая вера в единого истинного Бога, как единственного царя и судьи народа, общее живое сознание, что все колена составляют одно нераздельное царство Иеговы. Видимым знаком этого религиозно-политического единства была общенародная святыня Скиния, поставленная с этой целью в середине страны, в Силоме, в колене Ефремовом. Но такое правление предполагает действительно высокую степень религиозно-нравственного состояния народа. И потому первые годы жизни израильтян в земле обетованной, когда Израиль служил Господу, то есть был верен его завету и послушен его законам, были временем всеобщего мира и благоденствия. И каждый израильтянин мирно обитал под своей смоковницей. Такое состояние продолжалось до тех пор, пока еще живо было то поколение, которое было свидетелем великих благодеяний Божиих и чудес, совершенных ради избранного народа. За это время некоторые колена, Иудина и Симеонова, успели продолжить завоевание обетованной земли, но так как окончательного завоевания ее не было сделано раньше общими усилиями, то израильтяне должны были примириться с этим обстоятельством и, терпя около себя ненавистных и проклятых хананеев, должны были побеждать их силой своего религиозно-нравственного превосходства и таким образом приобщать их к общему достоянию Царства Божия на земле. К сожалению, народ израильский даже в тех случаях, когда имел возможность побеждать хананеин силой оружия, не всегда изгонял и истреблял их, а часто предпочитал оставлять их в качестве данников себе, нарушая таким образом из своей корысти прямое повеление Божие. Но этим самым израильтяне подготовили себе страшные бедствия, потому что, как предсказывал им ангел Господень, эти оставшиеся народы сделались для них петлей, и боги их стали для них сетью. Молодое поколение, выступившее на место прежнего, видевшего все великие благодеяния и чудеса Божии для народа, не знало и не хотело знать Господа и дел Его, которые Он делал Израилю. Сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, хананейским божествам, идолопоклонство которым сопровождалось самым гнусным нечестием и распутством. За уклонением от истинной религии последовало и вообще ослабление нравственности в народе. Водворилось господство неправды, необузданного произвола, неповиновения властям, за которыми, в свою очередь, следовало полное расстройство государственного и общественного управления и полное ослабление политического могущества народа. Таким состоянием, конечно, пользовались туземные и соседние народы. Нападали и безнаказанно грабили и убивали израильтян, заставляли их платить себе дань, Так что тот период, который должен бы служить осуществлением истинного богоправления, вследствие непостоянства и неверности народа израильского, сделался для него временем страшных испытаний, новой школой религиозно-нравственного воспитания. В наказание за богоотступничество и беззаконие Бог отдавал их в руки местных врагов. Но из сожаления к злополучному народу воздвигал им особых избавителей, так называемых судей, которые при помощи Божией избавляли народ от притеснителей и чужеземного ига. Из таких судей наиболее известны Гафаниил, Аот, Девора с Вараком, Гедеон, Иефай, Самсон, Илий и Самуил. Некоторые из них были призваны Богом, другие избраны самим народом, а некоторые правили народом по праву наследства. Правление судей израильских обнимало период около 350 лет. Когда израильтяне, забыв повеление Божие, начали дружить с нечестивыми хананеями и заключать с ними брачные связи, влекшие за собой идолопоклонство, то Бог поразил их первым бедствием и предал их в руки месопотамского царя Хусарсафема, который поработил их себе на 8 лет. Это бедствие заставило народ образумиться, и он возопил Господу об избавлении. Тогда Господь воздвиг им избавителя в лице первого судьи Гафаниила, внука Халева. Укрепляемый Духом Божиим, он сделался правителем народа, собрал войско и низверг месопотамское иго, после чего народ наслаждался миром в течение 40 лет, до смерти Гафаниила. Но продолжительное благоденствие опять обращено было народом во зло. И по смерти Гафаниила сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. В наказание за это на них послан был Еглон, царь Моавитский, который в союзе с соседними племенами разбил израильтян и поработил их себе на 18 лет, пока не явился избавитель в лице второго судьи Аода, который лично, посредством хитрости, убил тучного Еглона и затем с войском израильским разбил моавитян, после чего обетованная земля покоилась 80 лет. После Аода судьею был Самигар, известный тем, что он воловьим рожном побил 600 человек филистимлян, сделавших набег на израильтян, и тем избавил их от разорения, грозившего нарушить период 80-летнего благоденствия. Так как и после этого народ делал злое пред очами Господа, то должен был понести еще более тяжелые иго. Пользуясь слабостью израильтян, хананеи на севере Палестины чрезвычайно усилились. Ханаанский царь Иовин, составив из окружающих мелких племен сильный союз, перешел в наступление. Его полководец, жестокий Сисара, сделал опустошительное нашествие на северные колена, которые не могли выстоять против его страшной конницы, состоявшей из 900 железных колесниц. Подавленные силой северные колена, чувствуя свою полную беспомощность, в течение целых 20 лет должны были сносить самое тяжкое угнетение от торжествующего врага. Но вот когда народ уже терял надежду на избавление, и храбрейшие мужи не смели и думать о низвержении иго грозного врага, избавительницей угнетенных колен выступила женщина. В гористой местности между Рамой и Вифилем, немного к северу от Иерусалима, жила знаменитая Девора, пророчица. Слава о ее мудрости гремела по всей стране, и весь народ израильский приходил на суд к ней. До нее донеслись и стоны угнетенных колен, и она мужественно выступила для их избавления. Верст на 150 к северу от ее жилища, в самом центре угнетенной страны, в городе Кедесе, в колене Нефалимовом, близ озера Миромского, жил некий Варак, самое имя которого, Молния, как бы указывало на его мужественный дух. Имя Варак или Барак, ханаанитского происхождения, и замечательно, что это же имя носила знаменитая карфагенская фамилия Барка, из которой вышел гениальный полководец Ганнибал. Его-то мудрая Девора и порешила сделать вождем того воинства, которое должно было собраться по ее призыву под освободительное знамя. Отправив к нему посольство, Девора, именем Бога, открывшего ей надежду на избавление от врага, повелела Вараку стать во главе 10-тысячного отряда воинов из колен Нефалимова и Завулонова и выступить против жестокого Сесары. Но даже и мужественный дух Варака смутился от такого поручения, и он не осмеливался взяться за дело, пока к нему не явилась лично сама Девора. Поспешая на север, она лично явилась среди угнетенного народа, и появление ее не только ободрило Варака, но и пробудило энтузиазм в народе, который стал собираться под ее знамя. При вести о восстании Сесара быстро снарядил свои смертоносные колесницы и занял равнину Ездрелонскую. Это главное боевое поле Палестины. Извивающаяся здесь небольшая речка Кисон, почти вся высыхая летом, превращается зимой и после дождей в бурный поток, который, выходя из берегов, наводняет всю окружающую местность, превращая ее по местам в непроходимые болота. Мужественная и мудрая руководительница войска израильского, собравшегося под знаменем Варака на горе Фаворе, господствующая над Ездрелонской равниной, сразу оценила выгоду для себя этого обстоятельства и дала знать Вараку с неожиданной быстротой ринуться на неприятеля. Гордый своим могуществом и железными колесницами, Сесара, быть может, пренебрежительно отнесся к израильскому войску, во главе которого, притом вместе с Вараком, стояла женщина Девора. Но это должно было тем более придать значение молниеносному натиску Варака, который сразу же смешал ряды неприятелей и обратил их в беспорядочное бегство. Но дорогу бегущим преграждал разлившийся Кисон. В произведенных им топях колесницы вязли и делались совершенно бесполезными. Так что все войско подверглось полной гибели, как от воды, так и от меча торжествовавшего Израиля. Сам Сесара с жалкими остатками своего войска бежал на север, желая скрыться в горных проходах. Но молниеносный Варак настигал его, и он, не видя больше спасения, хотел скрыться хоть в шатре одной киньянки Иаили. Последний, будучи потомком Иофора, тестя Моисеева, и сознавая свою духовную связь с народом израильским, однако не пощадила грозного угнетателя этого народа. Приняв его в своем шатре с видом дружелюбия, она собственноручно убила его, когда он заснул от утомления. Эта великая победа над жестоким и сильным угнетателем переполнила сердца победителей ликованием. И в тот день воспели Девора и Варак сими словами: «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи! Я Господу, я пою, брецаю Господу, Богу Израилеву!» Затем в этой знаменитой песне Деворы подробно описывается бедственное состояние израильтян и славное избавление, и она заканчивается торжествующими словами: «Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». И покоилась земля 40 лет. Глава 26. Гидеон и Иефай. Хотя чудесное избавление, совершенное Деворой и Вараком от иноплеменного ига, водворило в земле обетованный мир и благоденствие на целых 40 лет, но само состояние народа в религиозном и гражданском отношении было таково, что и в будущем могли угрожать подобные же бедствия. Живя среди идолопоклонников, народ израильский при виде сладострастных форм их идолослужения сам увлекался ими. Нравственные силы его ослабевали, внутри усиливалось разъединение между коленами, приведшие, наконец, к тому, что каждое колено начало считать себя как бы отдельным, совершенно самостоятельным государством. Когда это государственное раздробление совершенно ослабило народ, то этим не приминули воспользоваться окружающие кочевые племена, которых постоянно манили к себе богатство и роскошь земли обетованной. И вот когда сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, Господь предал их в руки мадианитян и сродных с ними кочевых племен. Мадианитяне, амаликитяне и все сыны Востока в бесчисленном множестве с валами, верблюдами сделали нашествие на Палестину. Переправившись через Иордан и сломив всякое сопротивление, какое только могли оказать им раздробленные силы израильтян, они наводнили собой всю страну от Ездрелонской равнины на севере до Газы на самом юге. И это нашествие повторялось из года в год. Лишь только производились израильтянами посевы полей, как опять появлялась эта дикая орда, которая своими кибитками покрывала все холмы и долины, угоняла весь встречавшийся скот и потравляла своими стадами всякую растительность. Ничего не могло быть тяжелее и разорительнее подобных нашествий, так как после них не оставалось ни хлеба, ни скота. Огонь и меч распространяли ужас по всей стране. Отчаянное сопротивление отдельных отрядов израильтян приводило лишь к беспощадному избиению храбрых защитников своего отечества. И, наконец, единственным спасением оставалось лишь поголовное бегство населения в горы, где оно и скрывалось в пещерах. Так продолжалось целых 7 лет. И весьма обнищал Израиль. И он опять возопил Господу. Тогда Господь опять сжалился над своим неверным и непостоянным народом и послал ему избавителя в лице Гедеона. Гедеон происходил из города Офры, лежавшего в холмах Средней Палестины, того ее именно округа, который подвергался наибольшему опустошению Дикой Орды. Это был, как показывает само его имя, отважный воин, отличавшийся царственным величием в своей внешности. Он был младший член семьи, которая дала уже нескольких храбрых воинов и защитников Отечества от иноплеменников, и 2 старших брата его уже положили свою жизнь в борьбе с этими именно хищниками в отчаянной стычке при Фаворе. Живя среди упавшего духом народа, он один не терял надежды на избавление и ждал пробуждения в народе духа раскаяния и возрождения. В это время среди народа явился пророк, который пламенной речью призывал к покаянию, упрекая израильтян в забвении ими всех благодеяний Божиих со времени выхода их из Египта. Это, естественно, пробудило дух народа, который еще пламеннее стал просить об избавлении от тяжкого ига. И тогда именно Гедеон получил высшее призвание к делу избавления страждущего народа. Осенью 7-го года нашествия мадианитян Гедеон укратко и торопливо молотил пшеницу, чтобы скорее укрыться от рыскавших повсюду врагов. Тенистый дуб давал ему защиту от палящего солнца. Занятый поспешной работой, Гедеон не заметил, как под дубом появился какой-то путник. Но это был ангел Господень, который сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Приветствие это странно поразило Гедеона и болезненно затронуло в нем чувство угнетенного положения, в котором находился как он сам, так и весь народ. Не злая ли это ирония со стороны незнакомца? «Господин», — отвечал ему Гедеон, — «если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал в руки мадианитян». С грустью и отчаянием заключил Гедеон. Но ангел уверил его в предстоящем избавлении. «Из чудесного знамения, чудесного появления огня в принесенной жертве, Гедеон убедился в своем высшем призвании для избавления народа, и в его душе исчезла и та малейшая тень сомнения и отчаяния, которая начала было закрадываться и в его мужественный и верующий дух. Но чтобы иметь больше успеха в возложенном на него деле, Гедеон должен был прежде всего возбудить дух истинной религии в народе, подавленный вторжением идолопоклонства. Идолопоклонство проникло даже в само семейство, в котором младшим членом был Гедеон. Отец его, Иоас, отчаявшись помощи Иеговы, предался идолопоклонству и на одной из ближайших гор воздвиг жертвенник Ваалу, солнечному богу своих ханаанских соседей. Рядом с жертвенником стояло дерево, посвященное Астарте. Гедеон получил божественное внушение разрушить это капище и тем выразить открытый протест против идолопоклонства. И он, пылая ревностью к вере в истинного Бога, немедленно исполнил это внушение. Взяв 10 человек рабов своих и пару тельцов, он ночью разрушил капище, срубил заповедное дерево, на месте низвергнутого жертвенника Ваалова воздвиг жертвенник истинному Богу и принес в жертву одного из тельцов, употребив на дрова само дерево Астарты. Все это было сделано ночью, так как днем это возбудило бы суеверный ужас и восстание его домашних и жителей города. Но тем большим изумлением и негодованием охвачены были эти последние, когда с наступлением дня они увидели, что сделано было с капищем и святыней. Народная молва не замедлила приписать это мнимое святотатство Гедеону. И среди жителей города раздались яростные голоса, требовавшие смерти виновного. Но его спасла мужественная решимость и находчивость его отца Иоаса. Последний раньше всех других убедился из подвига своего сына в жалком ничтожестве Ваала и на требование толпы о выдаче Гедеона смело отвечал: «Вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Если он Бог, то сам вступится за себя». Эта смелая и просвещенная речь действительно устыдила толпу и заставила ее убедиться в своем заблуждении, и Гедеон получил прозвище Иераваал, то есть противоборец Ваалу. Слава об этом подвиге быстро разнеслась по стране, имя Гедеона было у всех на устах, и он мог теперь выступить в качестве избавителя от внешних врагов. Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою. Звуки этой трубы нашли быстрый отголосок в окружающих коленах, и под знаменем Гедеона собралось 32 тысячи воинов, готовых положить свой живот за истинную веру и свое отечество. Еще раз, получив уверение в своем призвании двумя чудесными знамениями, появлением росы на шерсти при отсутствии ее на окружающей земле и отсутствием ее на шерсти при обилии ее кругом, Гедеон выступил против неприятеля. Но избавление должно было совершиться не собственными силами народа, а силой Божией. И потому Гедеону повелено было уменьшить свое войско, отпустив всех боязливых и робких. Осталось только 10 тысяч человек, но и этого было много для победы. Посредством особого испытания при водопое на реке избрано было всего только 300 человек. Но, очевидно, самых храбрых и испытанных воинов, которые были настолько закалены, что даже воду из реки, пренебрегая всякими удобствами, лакали языками своими, как лакает пес. С этой горстью воинов Гедеон и должен был выступить против неприятелей, которые огромным полчищем в 135 тысяч человек расположились на равнине Ездрелонской. Проникнув ночью в неприятельский лагерь и узнав о тревожном настроении врагов, до которых уже дошла молва о движении среди израильтян, Гедеон решил поразить их неожиданным нападением и особым стратегическим приемом, нередко употреблявшимся в древности. Разделив свой отряд на три части и дав каждому воину по трубе и по светильнику в кувшине, Гедеон приказал этим частям ночью выступить в обход неприятеля. По данному сигналу все воины сразу затрубили в трубы, разбили кувшины и громко воскликнули «Меч Господа и Гедеона!». Пораженные неожиданно появившимся множеством светильников и громом труб и военного крика, неприятели пришли в страшное смятение. В суматохе убивали друг друга и бросились в беспорядочное бегство за Иордан. Но там их при переправе встретило колено Ефремова, подвергнув их еще большему разгрому, во время которого убиты были два мадиамских царя — Арива и Зива. Сам Гедеон, подкрепленный десятитысячным отрядом, преследовал неприятеля из-за Иордан, где еще нанес ему поражение, захватив в плен еще двух мадиамских царей — Зивея и Садмана, которые оказались убийцами братьев Гедеона, были убиты им самим. При возвращении с победного похода он должен был кротостью утишить недовольство ефремлян на то, что они не позваны были раньше для войны с мадианитянами, из-за чего лишились значительной части добычи, и строго наказать жителей городов Сакхофа и Пенуэла, которые, не надеясь на поражение Гедеоном сильных мадиамских царей, из опасения мщения последних отказали воинам его в хлебе, насмешливо говоря ему: «Разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» Когда действительно эти некогда страшные мадиамские цари были уже в руках Гедеона, он прибыл с ними в Сакхов и, напомнив жителям его об изменничестве, взял старейшин города и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа, и башню Пенуэльскую разрушил и перебил жителей города. Слава о победе Гедеона разнеслась по всей стране, и благодарные израильтяне сказали Гедеону: «Владей нами, ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Но мужественный освободитель страны был доволен сознанием исполненного долга и скромно отказался от предложенной ему наследственной власти, ответив израильтянам: «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами. Господь да владеет вами». Он удовольствовался только частью военной добычи. В 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд с мадиамских царей, и кроме золотых цепочек шеи верблюдов их. К сожалению, он имел неосторожность сделать из этой добычи эфод, или священническую ризу, и суеверный народ, придав ей магическое значение, стал блудно ходить туда за ним, совершая нечто вроде идолопоклонства. Впрочем, земля покоилась 40 лет, и сам Гедеон мирно дожил до глубокой старости, оставив от своих многих жен 70 сыновей, и главнее всего ту добрую славу, которая дала ему впоследствии великую честь быть записанным в число славнейших героев веры. По смерти Гедеона жестоковыйный и неверный народ опять стал блудно ходить вслед Ваалов. Забыл своего Господа Бога, который избавлял его от окружающих врагов, и даже дому Гедеонову не сделал милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Наступили смуты. И этим вздумал воспользоваться побочный сын Гедеона от его сихемской наложницы Авимелех и решил присвоить себе царскую власть, от которой отказался сам Гедеон. Войдя в соглашение с родственниками своей матери, он собрал войско, напал на Офру, где жили сыновья Гедеона, и, избив их, добился затем провозглашения себя царем. Из 70 сыновей Гедеона спасся только один младший сын Иофам. С вершины Горизима, высевшегося над городом Сихемом, он обратился к вероломным жителям с обличительной притчей, в которой под видом дерев, избиравших себе царя, изобразил несправедливость народа и коварство Авимелеха. Смоковница и виноградная лоза отказались принять на себя царское достоинство, а колючий репейник сразу принял предложение и приглашал всех покоиться под своею тенью. Это, по-видимому, образумило Сихемлин. Едва прошло 3 года, как между ними и Авимелехом начались раздоры, поведшие к междоусобию. Разъяренный самозванец осадил город, разрушил его и засыпал солью, а городскую башню, в которой укрылись жители, сжег вместе с 1000 бывших в ней мужчин и женщин. При осаде другого непокорного города, Тивеца, он был ранен обломком мельничного жорного, брошенным в него женщиной, и, стыдясь умереть от руки женщины, велел своему оруженосцу пронзить его мечом. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И так бесславно окончилась первая попытка самовольно основать царскую власть в народе израильском. Во время управления 2 следующих судей, Фолы и Иаира, израильтяне, по-видимому, наслаждались миром и благоденствием. Но это благоденствие лишь еще более усилило идолопоклонство и развращение среди народа, который начал без разбора служить Ваалам, Астартам и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, забыв только единого истинного Господа Бога. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых 18 лет. Постигшее бедствие было тем тяжелее, что враги теснили народ одновременно с 2 сторон, с востока и запада. По обыкновению бедствие это опять заставило израильтян обратиться с мольбой о помощи к забытому им своему Господу. Но на этот раз и Господь в праведном гневе своем отвечал им: «Вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Но милосердие Божие беспредельно. Когда израильтяне в покаянии обратились к нему опять и отвергли чужих богов, став служить только Господу, то не потерпела душа его страданий Израилева, и он послал им избавителя в лице Иефая. Это был даже по своему происхождению вполне сын своего распущенного времени. Мать его была блудница из Галаада в заиорданском полуколене Манассеином, и он, лишенный своими сводными братьями наследства в доме своего незаконного отца, удалился в вольную землю Тов, и там, собрав около себя праздных и бездомных людей, сделался начальником шайки грабителей. Но со своей вольницей Иефай не забывал и патриотического долга, и потому он делал нападения на врагов своей страны, отбивая у них стада и караваны. Отвага и храбрость его обратили на него внимание старейшин Галаада, особенно страдавшего от нападений аммонитян. И они пригласили его стать во главе их для борьбы с врагами. И Ефаю тяжело было принимать приглашение от старейшин города, где он потерпел страшную обиду и несправедливость. Но любовь к родине превозмогла, и он, выговорив себе условия главенства в народе в качестве судьи, принял предложение. Став во главе быстро образовавшегося отряда, он выступил против неприятеля, но сначала попытался уладить дело мирным путем и вступил с аммонитянами в переговоры для определения прав 2 враждующих народов на Заиорданские области. При этом Иефай обнаружил тонкое знание всей предыдущей истории завоевания земли израильтянами и, опираясь на исторические данные, требовал удаления аммонитян. Когда же аммонитяне гордо отвергли всякие мирные предложения, заявив свои притязания на все заиорданские области, то Иефай вынужден был добиваться своего права оружием. Сильный собственным мужеством и одушевлением народа, он выступил в поход, но перед этим, по обычаю древнего времени, дал обет Господу, говоря: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет от ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Поход был успешен, неприятель разбит и смирен. С торжеством победитель возвратился в свой город Массифу и направился к своему дому. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Его единственная дочь, хотевшая более всех отпраздновать победу своего отца-победителя. Как громом поражен был несчастный отец. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Узнав страшную тайну, мужественная дочь храброго отца, однако же, не предалась беспомощному отчаянию и просила у него только двухмесячного срока, чтобы пойти на горы и оплакать девство свое с подругами своими. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. Что касается способа исполнения обета, то вследствие таинственной неясности библейского текста он понимается различно. Одни толкователи, по преимуществу древние, понимают его в буквальном смысле, что именно девица действительно была принесена в жертву всесожжения, но некоторые новейшие толкователи, основываясь на ясном запрещении человеческих жертв в Моисеевом законе, полагают, что она осталась только в девстве и посвящена была на служении скинии. На такой смысл обета, по-видимому, указывает и то выражение, что дочь Иефая оплакивала не свою молодость, а свое девство, и что она умерла, не познав мужа, то есть в девственном по обету состоянии. Но Иефай ожидал еще и другое испытание. Ему пришлось быть свидетелем печального события, показывавшего, до какой степени дошло разъединение между коленами в это время. Гордые ефремляне, с надменностью относясь к заярданским коленам и особенно к Манассиину полуколену, которое они считали частью своего колена, отказались признать за ним право на отдельное независимое существование, а тем более право иметь из себя судью народа, и довели дело до междоусобицы. Но народное воодушевление было еще сильно. Ефремляне понесли страшные поражения в битве и старались спастись бегством на противоположный берег Иордана. Но разъяренные галаадитяне перехватили броды, и, узнавая ефремлян по своеобразному выговору ими слово «шиббалет», они выговаривали «сиббалет», избили из них 42 тысячи человек, подвергнув таким образом жестокому наказанию возмутителей общественного мира. Это горестное событие должно было тяжким бременем лечь на душу такого пламенного патриота, каким был Иефай. Он был судьею Израиля только 6 лет и скончался, будучи погребен в одном из городов галаадских. Одиноким он жил, одиноким и помер, не оставив в потомстве даже воспоминания о точном месте его погребения.